Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с заявления Владимира Путина. Он сказал, что необходимо добиться исчерпывающих гарантий безопасности для России и должны постараться дипломаты. Свою речь он приурочил ко дню дипломатического работника, который отмечается в Российской Федерации. Вот. И, соответственно, он сделал... заявление такое. ФНС раскрыла сборы повышенного налога на большие зарплаты. Вы знаете, что этот налог был введен. Ставка 15% на доходы, на зарплаты свыше 5 миллионов рублей в год. Тутберидзе назвала сплетнями публикации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Валиевой. Есть скандал на Олимпиаде, есть подозрения. Вот, есть, соответственно, разъяснения. Будем говорить о том, требуется ли разбирательство внутри, например, Федерации фигурного катания. Вот, и что делать с тем позиционированием Российской Федерации, которое сложилось на Олимпиаде, там, без флага, вот, с какими-то скандалами и так далее. То есть, как должна объективно сборная поступить? Правозащитники оценили число случаев ограничений в Рунете. Любопытная тема, потому что важно понять, каковы оптимальные критерии оценки свободы, несвободы, все эти, что это вообще такое, вот, как ограничивать, что ограничивать или кого ограничивать, нужно ли какое-то усиленное регулирование со стороны государства, или же достаточно той политики, которую проводят сами, например, владельцы ресурсов, социальные сети и так далее. В «Умных парнях» у нас сегодня ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Будем говорить про подготовку к визиту Шольца, про Макрона, Шольца и Дуду, которые призвали Россию снизить напряженность у границ Украины. Очень интересное заявление сегодня сделала бывший министр иностранных дел Австрии, которая сказала, что, в общем-то, те слова, которые произносил Владимир Путин, те тезисы, которые он произносил во время своей знаменитой мюнхенской речи в 8-м году, в общем-то, все это проявляется, и самое главное, Европейскому Союзу тоже надо уже задуматься. Давайте быстро о движении поговорим.
Движение.
Так, Яндекс, сколько нам рисует баллов, а что-то ничего Яндекс. А, 5 баллов показывает Яндекс. 7373948. Давайте перекличку небольшую устроим. Где вы едете и что вы видите? На востоке МКАД, внешняя и внутренняя стороны тяжеловато. Между Можайским шоссе и Новорижским шоссе. Есть затруднения на востоке, на внутренней стороне. Пробка от Горьковского шоссе начинается, спускается сюда к низу, к повороту на Дзержинку. На юге тоже тяжеловато. Третье транспортное кольцо везде вообще туго, кроме участка, где Лефортовский тоннель. И все. Остальные места какие-то очень тугие сегодня. Садовое кольцо, ДТП мало, но просто машин очень много. Традиционные затруднения в районе Таганского узла, в районе Кремлевской набережной. Так, и, соответственно, в районе метро Добрынинская.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Владимир Путин заявил о необходимости добиться исчерпывающих гарантий безопасности для России. Как отметил президент, этого требует обстановка в мире, которая становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь добиваясь получения от США, их натовских союзников, исчерпывающих юридических закрепленных гарантий безопасности нашей страны. Говорится в обращении Владимира Путина, которое опубликовано на сайте Кремля по случаю Дня дипломатического работника. Он назвал актуальной работу по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка. День дипломатического работника был учрежден в 2002 году 31 октября, но дата 10 февраля связана с историей первого внешнеполитического ведомства России, посольского приказа. Вот. На этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание о нем. Вот, соответственно, это к вопросу о том, что если вдруг кто-то подумает, а почему День дипломатического работника в октябре, а сейчас назначили. Вот, значит, сейчас заявление президент сделал. Андрей Бакланов с нами должен быть, зампред Ассоциации российских дипломатов. Важно понимать все-таки, а какие инструменты еще остались? Видите ли вы со стороны дипломатов действительно сейчас, не сказать недоработку, но все-таки наличие каких-то еще возможностей, как вести эти переговоры, как добиться этих гарантий? А самое главное, нам нужна бумага какая-то, вот, хотя мы прекрасно понимаем, что страны Альянса отказались от того, чтобы возвращаться к границам 97-го года, вот, в плане расширения НАТО, или что это может быть такое? 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, что это может быть такое? Так, есть заявление еще Лаврова, который говорит, что страны Запада пытаются обмануть Россию, пренебрегая своими обязательствами в рамках ОБСЕ, по принципам неделимости, безопасности, выдергивая из цельного пакета соглашений только право на альянс. Андрей Бакланов с нами, Андрей Глебович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вообще вот эти вот заявления, сейчас Владимир Путин заявление сделал по поводу юргарантии, Лавров тоже сделал, вся обстановка, которая сейчас сложилась, не кажется ли вам, что это какая-то ревизия прежних договоренностей, прежней какой-то архитектуры правовой?
Ну, эта ревизия давно уже произошла. Угу. Сейчас речь идет о том, что отказ от согласованных, подписанных раньше комплексных соглашений и двустороннего характера, и многостороннего характера в разоруженческой сфере, в сфере снижения военной опасности. Вся эта периферия, она практически отвергнута. Из соглашений ключевых американцы вышли. И в настоящее время мы подошли к тому моменту, когда их политика уже переходит к такой военной составляющей, с приближением к нашим не только границам, но и к нашим ключевым экономическим, промышленным центрам инфраструктуры НАТО. И сейчас они в ускоренном плане искусственно выдвигают всякого рода такие, что ли, обоснования для того, чтобы ускорить этот процесс, сделать его более всеобъемлющим и на Балтийском море, и на Черном море, и на пространстве продолжительной границы нас со странами НАТО. Ну и самый чувствительный момент – это Украина. Военное освоение Украины вовсю уже начинается. Для нас это экзистенциальная такая опасность. Мы это проанализировали. Сейчас в настоящее время делается такая, что ли, последняя, наверное, попытка политическим путем все это дело решить. Если не получится, то вот название такое есть – военно-политические проблемы. Значит, там есть и военные, и политические. И решать их приходится не только политическими, дипломатическими, но и соответствующим военным компонентам. Мы пока его не задействовали, но, судя по всему, продумываем и даем понять, и американцам, и НАТО, что нам придется предпринимать что-то в военной сфере, чего хотелось бы избежать. Но вот потому, как ведут они переговоры, в частности, вот видите, приезжал министр иностранных дел Великобритании, я внимательно за этим делом слежу, я должен сказать, что, конечно, визит носит такой сугубо разочаровывающий характер. И несмотря на то, что наш министр предупредил своего менее опытного партнера, что он не считает вообще дипломатией ту аргументацию, которую приводят сейчас политики Запада. Она это все выслушала и потом, как я понимаю, уже без прессы продолжила свои такие, знаете, нравоучения, что ли. Так такие вообще вещи надо оставить. Нам эти все равно интересные контакты, потому что они отражают вот это убожество политическое и профессиональное.
Андрей Глебович, но здесь возникает...
Это надо знать тоже.
Понятно, но здесь возникает просто вопрос, какие инструменты у российских дипломатов, с учетом того, что президент призвал дипломатов задействовать весь свой ресурс для достижения поставленных перед ними целей, какие инструменты у них есть?
А мне кажется, мы наши все политические инструменты по полной используем, на 100%. Поэтому у нас, к сожалению, мы подошли к моменту, и это надо честно об этом признаться, что вот на какой-то надежде, что если мы как-то и очень искусно будем проводить переговоры, то что-то сильно поменяется. Я думаю, это иллюзии. Это надо оставить. И вот в военно-политической сфере, если сейчас вот прокрутка произойдет опять в холостую, а судя по всему, ну не в полной мере, но пока превалирует вот такая раскрутка неэффективная политического диалога с Западом. Если это произойдет, то нам придется подключать, как это было во время кризиса в прошлом, в частности Карибского кризиса, военную составляющую. Это надо четко представлять. Но нам это очень не хочется, понимаете. И у нас, я даже смотрю по комментариям, по таким, знаете, очень таким робким. Нам общественное мнение это не нравится, не подходит. Мы всегда любим победы в мирном диалоге. Конечно, это лучше. А если не получается, то что делать?
Но вы сейчас видите, вот интересно, смотрите, если готовиться к худшему, мы понимаем, что есть сейчас объективные факторы для того, чтобы это худшее случилось?
Есть, конечно, эти факторы. Но если брать Украину, то это возможности размещения значимых войск американцев, НАТО, значимых. Там сейчас, я же житель Украины, я поддерживаю такие неформальные связи, у меня собственная информация есть там. Ситуация гораздо более такая, что ли, критическая, чем это принято говорить. В принципе, все там движется к такому кризисному развитию. Если там произойдет какие-то события, такие силового плана, то, естественно, станет вопрос о том, кто на какой стороне будет. И нас сейчас усиленно профилактируют, чтобы мы ни при каких условиях, если там что-то будет происходить, не помогали. И второе, это... выдавливание, это, собственно говоря, этническая чистка идет на Донбассе, потому что вот эти, для чего эти делаются дурные, вроде бы, на первый взгляд, обстрелы и так далее. Они такие дурные, они выдавливают население, они заставляют думать о том, чтобы переехать, там большинство, тем более паспорта наши есть, переехать.
Андрей Глебович, если это, убрать...
проблема закроется.
Давайте, если убрать Украину, а все-таки смотреть в более масштабном как бы формате, потому что Украина, это там как казус белли может сработать. Между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки была холодная война. Первая холодная война. Мы понимаем, что как бы прошлое, через прошлое мы можем рационализировать настоящее, попытаться понять будущее и так далее. Но не получается ли, что наша цель сейчас, что у нас советско-американская холодная война не переросла тогда в горячую фазу, и мы можем что-то подобное сделать, чтобы этой горячей фазы не было сейчас? То есть что-то почерпнуть из прошлого?
Вот из прошлого надо честно почерпать не только то, что приятно послушать или прочитать, но надо знать, как это было. Самый такой ключевой кризис был, после которого началось серьезное детант в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, это Карибский кризис. А в чем его смысл заключался? Его смысл заключался в том, с чего мы с вами начали, что военно-политические проблемы решаются не только политически, дипломатическими, умелостью дипломатов, но и подключением, решительным подключением, при наличии решительной политической воли компонента военного. В то время мы создали неприемлемую для американцев угрозу вблизи территории в ответ на неприемлемую угрозу, которую американцы стали создавать, размещая свои ракетно-ядерные средства на территории Турции. Произошел тогда обмен. Мы выиграли 2-1. Мы обеспечили обещание, что не будут нападать на Кубу, и убрали американские ракеты из Турции. И вывели свои ракеты, которые вообще-то мы и не планировали там размещать. Это было силовое давление. Это был очень успешный опыт.
Понятно.
Почему мы сейчас по такому пути не идем? Я не знаю. Наверное, попробуем все-таки до конца выжить, что можно из нынешнего раза...
Благодарю вас. Уровня. Да, Андрей Глебович. Принято. Спасибо большое. Андрей Бакланов был с нами. Зампред Ассоциации российских дипломатов говорит, что по максимуму можно выжить, попытаться из того дипломатического ресурса, который есть сейчас. Виталий, образуется вопрос. Эстония вступила в НАТО в 2004 году, это километров 200, даже меньше, до Петербурга. Это вторая столица, крупный промышленный центр. Почему до 2004 года не поднимали вопрос гарантий со странами Балтии? Почему терпели до 2021 года? Этот вопрос поднимался действительно, но на это скажут, что вот тогда якобы этот вопрос не стоял так остро, и у Российской Федерации были несколько, казалось бы, там задачи внутри страны, вот, а сейчас возникли вот эти, вот, и возникла главным образом Украина, поэтому случилось то, что случилось. Как будут решать дипломатическим путем? Это большой вопрос, конечно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь налоговая служба, которая раскрыла сборы повышенного налога на большие зарплаты, в 2021 году за счет ввода налоговой ставки 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей. А в год федеральный бюджет получил почти что 83 миллиарда, без 300 миллионов, 82,7. Больше половины суммы обеспечила Москва, но в топ-10 регионов также вошли Челябинская область и Дагестан. Бюджетная система России в 2021 году собрала всего 636,5 миллиардов рублей налога на доходы физических лиц. Это НДФЛ по повышенной ставке 15% следует из Федеральной налоговой службы, с которым как раз и ознакомился РБК. Вот. Элемент прогрессии был введен в 2020 году по инициативе президента. Объяснялось это необходимостью найти постоянный источник финансирования и лечения редких болезней у детей. И вот сборы 636 миллиардов, сборы с той части заработков, которые превысили 5 миллионов рублей в течение прошлого года. Именно это превышение облагается по ставке 15% вместо прежних 13%. Сергей Зеленов с нами, эксперт комитета по налогам Московского отделения ОПОР России. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Важно понять, 636 миллиардов рублей, а вот с этих, значит, 15, с небольшого числа людей, которые получают больше 5 миллионов рублей в год. Это значимая сумма? А этот, можно говорить, что тест пройден и можно продолжать дальше?
Ну, на самом деле, 636 миллиардов рублей – это то, что облагается по ставке 15%. Угу. Вы правильно сказали, превышение, то есть та разница, которая достигнута за счет введения повышенной ставки, насколько я помню, составляет 82 миллиарда.
Да.
То есть примерно так. Но то, что собираемость налогов в этом плане есть, это радужная достаточно перспектива для пополнения бюджета. Но, конечно, говорить о том, что сейчас в связи с этим нужно резко будет увеличивать ставку, угу, наверное, не совсем правильно. Должно пройти какое-то время. Да, то есть ее можно повышать постепенно, если мы не говорим о полноценной регрессии. Да, потому что я напомню, что обычно регрессионная ставка в других странах, да, сопровождается отменой налогообложения на доходы беднейших слоев населения, то есть на тех людей, кто получает минимальную заработную плату. У нас в связи с тем, что людей, получающих большие зарплаты, большие доходы, не так много, да, Минфин в свое время заявил о том, что отмена НДФЛ на минимальную заработную плату может привести к существенному оттоку
Просто налогов. Будут прятать от налогов эту часть, да?
Не то, что будут прятать, просто если отменить для тех, у кого минималка, да, их слишком много, и бюджет просто потеряет больше, чем приобретет. Поэтому, да, несомненно, 82 миллиарда – это очень существенная сумма. И если правильным, целевым образом она расходуется, да, это очень, очень хороший тренд. Конечно, я думаю, что повышение в ближайшее время будет, да, наверное, уже там не в этом, не в следующем
17%
году,
что ли, или что?
А, что еще раз, извините?
Ну, повышение, как бы, числа, количество облагаемых...
Повышение ставки. Да, я думаю, стоит ожидать. В любом случае, попробовали, как это администрируется. Но, ну, важно сказать о том, что 82 миллиарда – это еще не все, да, потому что у нас есть еще часть налогов на доходы физических лиц, которые облагаются, точнее, этим налогом облагаются другие виды доходов, да, дивиденды, акции, облигации, прочие вещи, да, которые у нас там, по-моему, по срокам налогообложения увидят эффект только в сентябре этого года.
Так.
Их удерживают непосредственно банки, поэтому сумма может быть и больше. Да, я думаю, что, несомненно, при эффективном использовании, да, то есть при том использовании, которое было заявлено, это, наверное, очень хороший тренд. Действительно, люди, у которых очень большие заработные платы, должны платить больше налогов.
Главное, здесь 5 миллионов рублей. Да, 5 миллионов рублей, просто интересно, это как бы, ну, справедливая сумма, от которой стоит как раз думать о повышении дальнейшем ставки, или все-таки это не так много? То есть думать стоит там от 20, например, миллионов рублей в год.
Ну, вы знаете, на самом деле 5 миллионов рублей, много или мало, это очень относительный, наверное, вопрос. Мы понимаем, что у нас большая часть населения таких денег и в глаза, собственно говоря, не видела.
За всю жизнь, да.
За всю жизнь, да. А для кого-то это на самом деле для высокого... Ну, мы сейчас говорим про людей, да, которые там занимаются инвестированием, про людей, которые являются действительно высококлассными специалистами. То, наверное, это не самые гигантские суммы, да, но мы здесь скорее исходит из того, что, как сказать, средняя температура по больнице. Да, то есть мы понимаем, что для большинства населения это действительно много. Это действительно большая сумма. Хотя, возможно, это можно скомпенсировать, увеличив ставку и увеличив порог дохода, да, возможно, мы получим схожий эффект, а может быть даже больший. То есть, например, там 17% суммы, превышающей там 20 миллионов. Вполне возможно. Я думаю, этот анализ будет проведен. Надеюсь, во всяком случае, что он будет проведен и налоговыми органами, и Минфином, чтобы понять, как все это должно быть выражено. Единственное, конечно, не хотелось бы, чтобы этот порог снижался, да, потому что у нас мы понимаем прекрасно, что так как Москва дает большинство налогов, да, по-моему, там больше 50%.
Да, 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 в основном.
Принесла Москва, да, но Москва по сравнению с регионами совершенно другая стоимость проживания.
Чуть поменьше там уже, простите, попадают в зону риска депутаты Государственной Думы. Они должны принимать подобного рода законы. Вы понимаете, что не все так просто.
Само собой. Ну, я думаю, депутаты Государственной Думы есть и те, для кого и 5 миллионов – это не самые большие.
А прогрессивная шкала? Ну, это будущее или нет?
Вы знаете, у нас, по сути, вот начало прогрессивной шкалы уже реализовано. Я боюсь, что те люди, которые действительно могут попасть со сверхдоходами в прогрессивную шкалу, они на сегодняшний момент более защищены, чем мы с вами, в связи с тем, что, ну, как мы понимаем, да, там одни из самых больших заработных плат, это заработная плата топ-менеджмента, это госкомпании.
Ну да.
Депутаты и прочие люди, так или иначе, приближенные к власти, принимающие решения о прогрессивной шкале. Поэтому я думаю, что в ближайшее время в полном объеме она не будет реализована. Опять же, повторюсь, что одна из основных задач, сейчас мы говорим, да, про фонд детей.
Ну да, куда эта разница направляется, да.
Да, а прогрессивная шкала, по идее, должна решать другую задачу. Угу. Она должна освободить от налогов минимальную оплату труда. Ну, согласитесь, если государство определяет, что минимум, чтобы прожить, составляет условно 17 тысяч рублей, и потом отнимает еще 13%, оно оставляет человека с доходом ниже прожиточного минимума.
Угу.
Что не совсем логично.
Ну, понятно.
И прогрессивная шкала, она как раз и должна решить, решать в первую очередь этот вопрос, да, то есть поддерживать за счет отсутствия налогообложения более бедные слои населения и переложить бремя налоговое на более богатые слои населения.
Но здесь, да, Сергей Геннадьевич, но здесь же государство, я прошу прощения, может, у нас прям минута осталась, государство может столкнуться со следующим, когда мы знаем прецеденты, когда известные личности заграничные получали российское гражданство, тем самым, как выясняется, да, признаваясь в большой любви к Российской Федерации, но они просто использовали это как способ налогового бегства.
Да, это было. Я думаю, что большинство людей, кто у нас на сегодняшний момент получает очень большие доходы, находятся так или иначе под санкциями. Вот. Но,
понятно.
Тем не менее, хотелось бы сказать, да, что у нас это вряд ли будет реализовано в ближайшее время по одной простой причине. Разрыв в доходах среди населения, он огромен. Да, и, конечно же, богатейшие 10% за всю страну платить налоги не будут, будут всячески это лоббировать. То есть для того, чтобы сделать прогрессивную шкалу, у нас не должно быть такого глубокого и социального, и финансового расслоения населения.
Понятно.
Тогда это реализуется.
Спасибо
Тогда
большое. Да, Сергей Геннадьевич, спасибо большое. Сергей Зеленов был с нами, эксперт комитета по налогам Московского отделения ПОР России. Давайте новости послушаем и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, мы с вами продолжаем. Тутберидзе назвала сплетнями публикация о сомнительном допинг-тесте своей подопечной фигуристки Валиевой. А в среду один из порталов выдвинул, называется Inside the Games, выдвинул предположение, что церемонию награждения победителей командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде откладывают из-за сомнительной допинг-пробы российской спортсменки. Тренер Камилы Валиевой Терри Тутберидзе назвала сплетнями эти публикации. Значит, Международный олимпийский комитет позавчера отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. Так, и портал тогда предположил, что причиной стала вот эта история с, значит, допинг-тестом Валиевой. Сегодня же пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках сообщила ТАСС, что Валиева не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. Сплетнями не занимаюсь, сказал Тутберидзе в ответ на вопрос журналистов о ситуации с Валиевой. Сегодня было, что... Она уже тренировалась, несмотря на всю эту странную вот эту вот историю, неразбериху. Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Валиева Марк Кондратюк, выступающий в соревнованиях спортивных пар, Анастасия Мишина, Александр Галямов, а также танцоры Коцалапов и Синицына. Второе место — сборная США, третье — сборная Японии. Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине начнутся 15 февраля, то есть когда... На следующей неделе они начнутся. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, все-таки вы считаете, что это какая-то попытка со стороны, значит, недружественно настроенных к Российской Федерации, к российским спортсменам, ущемить Российскую Федерацию в правах, и вот нашли такое уязвимое место, и эта попытка, скажем так, значит, отомстить, может быть, или сделать так, чтобы эта фигуристка не выступала, потому что она фавориткой считается, она крутит такие пируэты, которые, как говорят, даже еще там в программе не закреплены. Вы считаете, что да? Или же вы считаете, что это какой-то просчет со стороны организаторов? Со стороны тех, кто там сопровождает и так далее и тому подобное. Вот. Давайте с вами на эту тему поговорим. 7373-948, это телефон прямого эфира. Со Светланой Журовой еще пытаемся связаться. Вот она пока трубки не берет. Это удачная попытка сбить настрой, говорит Александр Волк. Ну, вот я ровно об этом и говорю. Виньяли, допинговая возня, ничего нового, ни первый, ни последний случай. Понимаете, Виньяли, допинговой возне, рознь. Потому что если вы говорите про так называемую допинговую возню, там, последних нескольких лет, там были обвинения, там были суды и так далее. Здесь фигуристке 15 лет, у нее находят следы какого-то препарата там для, значит, кардиологических, ну, там, для чего-то такого. Вот, он никем не запрещен. Плюс ей 15 лет, а там какие-то последствия за применение препаратов наступают в 16. Ну, в общем, тонкости есть. И вы считаете, что это какая-то вот попытка ущемить российскую сборную? Ну, то есть мало выступать без флага, мало выступать без гимна, а вот давайте мы еще вам здесь, вот давайте по фигурному катанию пройдемся. Или же вы считаете, что это, ну, простите, какой-то прощелк со стороны, там, медицинского сопровождения, еще чего-то. Вот, когда все должно быть настолько ювелирно, а тут, на, ладно, будь как будет. Мы же до конца не знаем, что там было, правильно. 7373948. И самое главное, а как на это реагировать? Как на это реагировать? Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Да, Евгения, добрый
Здрасте.
День. Дмитрий, Москва.
Дмитрий, слушаем вас.
Ну, вы знаете, это из года в год, а если там точнее из четырехлетку в четырехлетку, все происходит постоянно, обвинение. Постоянные, непонятные абсолютно какие-то...
Протоколы наши... меняются, Мельдони, вспомню.
Да, совершенно верно. Я не знаю, с чем это связано. Я думаю, во-первых, действительно, это нагнетание чистой ситуации, чтобы спортсменку выбить из...
Потому что она фаворитка.
Да, из нормального состояния. И, конечно же, нам нужно реагировать обязательно и привлекать вот этот Блумберг или кто там это пишет, англичане все, вот их привлекать к, значит, ответственности за распространение информации, не соответствующей действительно.
Дмитрий, ну по вашим ощущениям, вот то, что происходит со спортом высоких достижений, что происходит вокруг российской сборной, у вас интерес к спорту высоких достижений остается или нет? Или вы считаете, что там одна сплошная политика осталась и соревнования фармы?
Ну, да, Евгений, здесь такой момент. Мы должны в первую очередь думать все-таки о спортсменах, об их жизни, об их судьбах, потому что люди действительно не за такие большие деньги отдают свое здоровье, отдают, значит, свое, ну, там, кто-то всю жизнь, кто-то полжизни именно на вот это достижение этих высоких целей, поэтому нам нужно прежде всего защищать здесь наших спортсменов, пусть они без флага выступают.
Без флага все-таки выступают. Понятно. Спасибо большое. Принято, Дмитрий. 7373948. Вот смотрите, за всеми теми скандалами, которые происходят со спортом, вот, мы без флага, там, без гимна, вот это вот все, но вопреки всему и так далее, вы считаете, скажем так, ваш интерес к спорту высоких достижений, он остается после всего того, что происходит вокруг спорта высоких достижений? Вот. Многие же действительно говорят, что осталась одна политика сплошная, нужно угнаться за там, медицинскими протоколами, велик риск того, что могут как-то подставить и так далее и тому подобное. То есть одно дело просто для себя спортом заниматься, вот, а другое дело, соответственно, участвовать в качестве зрителя, вот, значит, наблюдая за такой, как называется спорт, да, спорт – это сублимация войны, а здесь такое бадание таких гигантских фармацевтических там гигантов и прочее. Химия, фарма, политика – все, все, что осталось от спорта высоких достижений. Вы считаете, что так? Здрасте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий, пожалуйста.
Я считаю, что с самого начала, с 16-го года, не надо было прогибаться под этот...
А что надо было делать?
Просто не участвовать ни в одном международном соревновании, где такие требования, и обесценивать эти соревнования.
Спасибо, не участвовать в этом, а судьбы спортсменов, которые к этому готовились, понимаете, тоже вопрос. Светлана Журова с нами, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Скажите, пожалуйста, вот все-таки в связи с тем, что происходит вокруг фигуристки, требуется ли какое-то разбирательство внутри федерации с вашей точки зрения? То есть это, может быть, просчет какой-то был, нет?
Смотрите, а у меня вопрос, а что происходит вокруг фигуристки?
Ну вы же сами знаете, Светлана Сергеевна, ну что же вы?
Нет, подождите секундочку, но есть информация официальная?
В том-то и дело.
Нет информации. Нету, правильно. А какие могут быть разбирательства, если нет официальной информации от тех организаций, которые сказали, что у них есть юридические вопросы? Причем даже они не сказали, в какой стране. А вдруг это допинг у другой кого-то спортсмена, который был на пьедестале и не из России? Или это, например, протест по нарушению каких-то правил, и они запросили у Международной Федерации разъяснений. На самом деле, вы знаете, удивительная вещь. Вот меня тут уже мой коллега, олимпийский чемпион Александр Тихонов, обвинил в том, что я раздуваю тут политический скандал вокруг этой истории. Но вообще-то все допинговые вопросы решаются в течение одного дня. Для этого не дается 5 дней, для того, чтобы мы все нафантазировали, что же это значит. И получается, что сейчас мы друг на друга наезжаем, друг другу что-то претензии предъявляем, оскорбляем, да, кто-то на одну сторону, на другую, девочку эту загнобили. Но на самом деле никакой информации, что это касается ее, нет вообще. Ни от Международной Федерации, ни от МОКа, ни от кого. Они просто говорят, мы консультируемся. Что они там консультируются? Просто что они это долго делают и делают умышленно, я считаю, да? Дабы, чтобы мы все вот тут перессорились друг с другом и напридумывали сами же версии, набросали их, дали их иностранным СМИ, подробностях, и в итоге вот превратилось это в такой вал, что уже сейчас никто ничего не понимает, а девочка на тренировке и готовится к своему выступлению, и никаких ограничений у нее не объявлено официально.
Светлана Сергеевна, но в связи с тем, какие скандалы вообще сопровождают там выступления российских спортсменов и так далее за последние годы, вот спорт высоких достижений сейчас, он сам себя не девальвировал, как вы считаете? Это же превратилось фактически в политику и конкуренцию фармы с химией.
Ну, я про фарму бы не говорила так, конкуренцию и так далее. Тут, наверное, конкуренция не в фарме, а конкуренция тогда уже быстрее в терапевтических разрешениях, да, кому-то можно использовать какие-то лекарства, а кому-то нельзя. Это другой вопрос, но это не фарма, вопрос дела. Вы знаете, в этой ситуации заметьте, что в эту борьбу включились СМИ все-таки. И они формируют уже повестку, они уже сами назначают то, что Россия напала на Украину, они сами назначают, что якобы у России сейчас допинговый скандал, и мы все верить начинаем в это почему-то сразу.
А кто должен тогда, с вашей точки зрения, сформулировать официальную российскую позицию по этому вопросу?
Но мы не можем формулировать здесь повестку, вернее, позицию, потому что мы не знаем, какие юридические консультации сейчас происходят у МОК. Они же нам не рассказывают. И Международная Федерация, насколько я понимаю, даже нашу Федерацию, ну, наверное, когда они делали запрос, объяснить, что происходит, они им не отвечают. Они говорят, это не ваше дело, у нас... Ну, кстати, на самом деле, есть в этом действительно и юридическая защита, но, к примеру, они не имеют права, если сейчас это касается, например, разбирательств с Международной Федерацией каких-то терапевтических разрешений к спортсменам, давайте фантазирую, да?
Ну, понятно, да.
То они не имеют права разглашать вообще-то медицинскую и тайну, да? Что там и как, и с кем спортсменам это связано. Если это сам спортсмен не расскажет, или когда уже не будет официальных заявлений. На стадии разбирательств вообще не имеет права говорить диагноз, почему, как, и к кому это имеет отношение. Поэтому они и молчат, потому что если они сейчас это озвучат, на них можно будет подать в суд потом. Поэтому они спокойненько, им это их не напрягает. Это же напрягает всех остальных, и нас в том числе, почему у нас еще медали нет этой официально выданной нашим спортсменам, награждения не было. Это беспокоит, и никто не может сейчас сказать гарантированно, что там происходит. При этом, если сначала обвиняли Марка Кондратюка, да, что он якобы, потом Марк уже вот с произвольной программой выступил, теперь Камилу, и они так будут по очереди переключаться. Ну, поэтому я почему увидела в этом политический заказ, потому что, ну, другого я не вижу, потому что все вопросы с допингом, если они, ну, серьезные и понятен, кто это спортсмен, объявляется сразу. Никто не держит это по 5 дней.
То есть здесь вы видите элемент психологического давления?
Вот у меня есть такое ощущение, что именно в этом и заключено. Это, как всегда бывает, что мы начали, ну, у нас появились там 2 медали, мы вдруг стали первые в командном зачете, и тут же вот последовала вот такая реакция. Сейчас мы на 2-м месте, ой, на 9-м месте, но мы, видимо, уже волновать в этой ситуации перестали. Но на всякий случай упреждающий вот нас помучит, чтобы не завоевали, видимо, еще девчонки от волнения вот эти медали, вымученные полностью вот этими всеми комментариями. СМИ даже сегодня, бедная эта Камила, шла мимо журналистов, не хотела никому ничего комментировать, и я ее прекрасно понимаю, потому что она не знает, что комментировать. Она что должна была комментировать?
Светлана Сергеевна, а в этой связи у вас лично не возникает вопросов, а что наша сборная там делает? С учетом того, что вот без флага, без гимна, с какими-то постоянно подозрениями. Ну, то есть, может быть, не участвовать, а свои какие-то соревнования создать?
Нет? Мы много раз это говорили, да. Мы можем создать свои соревнования, они у нас есть, есть чемпионат России, есть спартакиада, есть многие другие соревнования. Но мы же это проходили уже, в 2018 году мы отказались от участия в Олимпийских играх, но потом все-таки все равно к ним присоединились в 52-м, именно по той причине, что наши спортсмены дома показывали фантастические результаты, и, конечно, они хотели сравниться с другими странами. И мы не можем внутри себя соревноваться, иначе мы же понимаем дальше, что будет. Кстати, возможно, что от нас и ждут. Да, от нас ждут, что мы, например, встанем в позу, будем бойкотировать, никуда не поедем, а потом спортсмены, которые захотят все-таки на мировом уровне, мы же не в Советском Союзе живем, давайте честно говорить, если раньше это было невозможно, то сейчас это, конечно, возможно. Они просто переедут в другие страны, а потом мы будем спрашивать, а почему они не выступают за Россию, а выступают за Словению или там еще какую-нибудь страну, да? Ну, мы хотим этого добиться, можно, конечно, запретить спортсменам не выступать. Я имею в виду, если мы глобально запретим, не на одной Олимпиаде, а вот сразу говорим, мы больше на Олимпиады не едем, да, я про это. А да. То сейчас мои слова опять передернут и скажут, что я такое говорила. То есть у нас же быстро все передергивается сейчас, к сожалению, и устраивает из этого целый скандал. Поэтому мы не можем создать, несомненно, но, во-первых, к нам никто не приедет, если это будет международное соревнование, ну, кроме Беларуси, наверное. А все остальные просто откажутся и скажут, им просто выставят требования, что там не будет допинг-контроля международной ВАДы, и, значит, эти соревнования считаются незаконными, ну, можете ехать куда хотите, и спортсмены все откажутся, ну, не спортсмены, а их страны.
Понятно. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Принято. Светлана Журова была с нами, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, видит здесь исключительно политическую составляющую. Вот, кто тут про Роднину говорит, но и у Роднины было мнение на этот счет, она довольно жестко выступила. В Кремле говорят, что надо ориентироваться на Международный Олимпийский комитет. Ситуация вокруг возможного нарушения антидопинговых правил фигуристкой Валеевой Минспортками контролируют все. Так, и было заявление даже в МОКе, если я не ошибаюсь. Так, а какое-то было тоже заявление, но я сейчас его, к сожалению... А, вот МОК. Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс на пресс-конференции ответил на вопрос о ситуации с допинг-тестом Валеевой. Я не буду комментировать слухи на эту тему. Вчера возникли определенные юридические ситуации. Комментировать неуместно потенциальный случай обнаружения допинга. Это спекуляция. Я не буду говорить, кто ведет дело. Это юридический момент. Работа идет. Это официальная позиция Международного олимпийского комитета, на которую Кремль призывает ориентироваться.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про Олимпиаду, конечно, можно было бы, но у нас с вами чуть пораньше заканчивается сегодня программа, поэтому к следующей теме переходим. Правозащитники оценили число случаев ограничений в Рунете. По их подсчетам, где-то рост на 55% случаев числа вмешательства в свободу Рунета. Так, РБК об этом пишет со ссылкой на правозащитные организации. В 2021 году было зафиксировано 451 тысяча случаев вмешательства. При этом под вмешательством авторы понимают широкий широкий разнонаправленный формат влияния. Запрет информации и блокировку сайтов, запросы личных данных пользователей, административное давление, уголовное преследование, реальное лишение свободы и другое. При проведении мониторинга не дается оценка правомерности фиксируемых вмешательств, рассматривается как, например, закрытие страниц с террористическим контентом в соцсетях, так и задержание каких-то стримеров или журналистов на публичных акциях. Дмитрий Маринчев с нами, интернет-омбудсман. Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а существует ли, в принципе, оптимальный критерий оценки свободы и несвободы в сети?
Ну, я думаю, что нет, не существует. Любая критериальность такого плана, она носит достаточно субъективный характер. Но, в принципе, есть много исследований различных, в основном это международные организации, такие общественные организации, которые проводят исследования, основываясь на соответственно, рубрикаторе законов, на, соответственно, неком хистории, которая происходила, на каких-то значимых делах, ну, анализируют целиком и полностью там структурное законодательство и смотрят относительную свободу и несвободу.
Ну, здесь просто важно понять, что, вот, скажем так, одни считают условно там требование Роскомнадзора к какому-то ресурсу удалить какую-то информацию. И сразу говорят, это покушение на свободу слова. С другой стороны, есть как бы какой-то там реестр, есть закон, есть документ правовой, и нужно ему следовать. Другое дело, есть, значит, попытки там пресечения какой-то неправомерной деятельности в интернете. Я правильно понимаю, что единого алгоритма все-таки не существует? То есть мы в правовом поле не можем понять, что можно в Рунете, чего нельзя в Рунете?
Ну, я бы так не сказал. Мы, конечно, в правовом поле можем понять, что можно, а что нельзя. Я бы, наверное, переформулировал в плане того, что мы часто делаем то, что оказывается нельзя, но мы не знаем об этом. Вот, это будет правильней. Ну, это, к примеру, так, как вам рассказать. Скажем, по закону, любой оператор, который обрабатывает какие-либо личные кабинеты и регистрирует пользователей, должен, соответственно, регистрировать IP, из которого происходит логин у клиента, должен время фиксировать. Ну, там масса вот этой вот метаданных, которые должны сохраняться в базах. Ну, скажем, какой-то программист, который на сегодня поднимает базу данных, или любая компания, которая решила там вести личные кабинеты, даже не знает, что такой закон существует. И этот закон должен как раз контролировать Роскомнадзор. Если Роскомнадзор приходит вдруг в эту компанию и говорит, а ну-ка покажите-ка мне, дайте, где это, то свобода это или не свобода, да? То есть это такое требование, которое будет для компании абсолютно там или для организации какой-либо, в том числе, может быть, общественной, абсолютно неожиданным, просто потому, что они не знают об этом законодательстве. И вот достаточно много такого, что ограничивает наши возможности. И если это смотреть и анализировать с точки зрения, ну, как бы такого стратегического взгляда, беспристрастно, то у нас получится интернет совсем не свободный такой. Ну, это я условно в кавычках говорю. А если мы по факту смотрим, как происходит регистрация, общение и так далее, то, в принципе-то, и как бы и свободный интернет. Ну, вот у нас был запрещен Телеграм.
Но он не свобода, запрещен, да? Это был призыв к блокировке, но это же не про запрет. То есть если бы был запрещен Телеграм, условно, нам бы с вами прилетел штраф за то, что мы его используем, вы понимаете.
Да, вы правы, абсолютно, конечно, да.
Прям 5 секунд осталось.
Да, он его блокировал Роскомнадзор. Это как раз вот то, о чем вы говорили, что Роскомнадзор покусился как бы на свободу слова, на свободу распространения информации и общения. Но в то же время все продолжали им пользоваться, и он как раз вот и не был вроде запрещен.
Спасибо, Дмитрий Николаевич. Да, принято. Я прошу прощения, у нас просто уже новости на подходе. Дмитрий Маринчев с нами, интернет-омбудсман. Давайте рубрику послушаем, новости продолжим.